все касающееся пожара и исчезновения мужа, для нее было совершенно необъяснимым. Ничего не могла сказать она и о прошлом Зоркальцева, ссылаясь на провалы в памяти от переживаемого несчастья. На вопрос Бирюкова, был ли у Геннадия Митрофановича серебряный перстень с бирюзой, по инерции сказала «не знаю», но вдруг задумалась. «Простите, Гена носил на пальце такой перстень. 11 июня он не оставил его дома?» «Нет, не оставил. Почему ваш муж уволился с завода?» Гена расстраивался из-за какого-то конфликта на почве репетиторства и не хотел, чтобы об этом узнали в заводском коллективе. Конкретно не говорил, что за конфликт. Нет, но незадолго до пожара на даче Гене звонила очень рассерженная грубая женщина и, угрожая большими неприятностями, требовала вернуть деньги за репетиторство. Кажется, Гена называл ее Людмилой Егоровной. Не Хорочкина? Фамилии он не упоминал. После я спросила Гену, чем это вызвано. Гена усмехнулся. Такая задубелая тупица попалась, что легче медведя научить четырем действиям арифметики. Отдал Геннадий Митрофанович деньги? Собирался отдать, на самом деле не знаю. Часто муж отлучался на машине из дома? Ежедневно ездил к ученикам. Обычно ученики ходят к репетиторам. Гена не хотел, чтобы у нас в квартире постоянно толклись недоросли. Сам ездил к ним. Зоркальцева внезапно заплакала и сквозь слезы еле слышно прошептала. «Это я во всем виновата, только я!» «В чем именно ваша вина?» «Не знаю, я ничего не знаю». Большего, сколько Бирюков ни старался, он так и не узнал. Когда вернувшийся в кабинет начальник отдела кадров принялся успокаивать плачущую Зоркальцеву, Антон попрощался. В коридоре ему неожиданно встретился вышедший из бухгалтерии бородатый Фарфоров. Вадим Алексеевич смущенно поздоровался и, как будто оправдываясь, показал заполненный бланк командировочного удостоверения. «Опять улетаю в Нижневартовск на неделю. Вы ко мне?» «Вадим Алексеевич», — сказал Антон, — «Лёля Кудряшкина заявляет, что никакого перстня вам не показывала». Фарфоров нервно дернул плечом. «У меня, разумеется, нет свидетелей, но, если хотите, могу повторить при Кудряшкиной то, что говорил относительно перстня». «Понятно. О Зоркальцеве нового не слышали?» «Как вам сказать? Разные болтают. Что именно?» «Например, будто Зоркальцев безбожно зарабатывал на своих «Жигулях».» Фарфоров тяжело вздохнул. «По соображениям этики не назову фамилии моей сотрудницы, которую Геннадий однажды довез до кинотеатра «Победа», до аэропорта Толмачевой и без зазрения совести сорвал с нее 10 рублей, почти в два раза дороже, чем на такси». Не постеснялся взять такие деньги даже со знакомой. Знакомство было односторонним. Геннадий не знал сотрудницу, а она много раз видела его у нашего треста, когда он подъезжал в «Жигулях» за женой, за Таней. Произошла эта поездка по чистой случайности. Сотрудница торопилась в аэропорт, но будто назло ни одного такси, решила голосовать частником. Одна из машин остановилась. За рулем оказался Зоркальцев. Узнав, в чем дело, Геннадий, не моргнув, заявил 10 рублей. «Дешевле в Толмачево не поеду». Чтобы не опоздать на самолет, сотруднице пришлось раскошелиться. Другой случай был со мною. Нынче в мае я прилетел в Толмачево из Красноярска. Вышел с рюкзаком за плечами из аэровокзала. Такси на стоянке нет. Смотрю, подъезжает Зоркальцев в «Жигулях». Я к нему. Геннадий охотно повез меня, но в пути, сославшись на кончающийся бензин и отсутствие денег, попросил заправить машину. Таким образом, поездка обошлась мне тоже в 10 рублей. Тогда я не придал этому значения. Теперь, когда узнал от сотрудницы о ее поездке с Геннадием, думаю, что такой приработок для Зоркальцева был закономерным. «Не слышали? В районные центры. Зоркальцев ездил?» — спросил Бирюков Фарфорова. «Хорошо ли он знал проселочные дороги?» «Рассказывал Геннадий, что объездил все близлежащие от Новосибирска районы». Зоркальцев — заядлый грибник. Обычно в августе, когда в вузах начинаются приемные экзамены, Геннадий заканчивал репетиторство и позволял себе отдохнуть в лесу. Фарфоров виновато посмотрел на Бирюкова. «Простите, спешу на самолет». Антон протянул руку. «Всего доброго». Из геологического треста Бирюков отправился в противоположный конец города, чтобы на овощной базе встретиться с завхозом Евгением Евгеньевичем Хорочкиным. Тот оказался лысым, худощавым человеком неопределенного возраста. В черном сатиновом халате с оттопыренными лацканами Евгений Евгеньевич сидел в похожем на тесную кладовую кабинетике и, прикусив кончик языка, увлеченно перебирал накладные. Антон присел на расшатанный стол, поздоровался. Хорочкин молча кивнул в ответ, спрятал накладные в ящик стола и только после этого посмотрел на Бирюкова воспаленными глазами. «Вы от Генриетты Николаевны по поводу болгарских помидорчиков?»
«Нет, я от Натальи Михайловны по поводу вашей дочери», — в тон ему ответил Бирюков. На бледном лице Хорочкина появилась растерянность. «Извините, это кто, Наталья Михайловна?»
«Маковкина, следователь прокуратуры. Я пришел по ее поручению». Хорочкин смущенно зарозовел. «С прокуратурой не хочу иметь никаких отношений. По всем вопросам, связанным с Анжеликой, обращайтесь к ее мамаше. Она затеяла этот скандальный балаган».
«Мне хотелось бы прежде переговорить с вами. Не могу, не могу, извините, не мужское дело ввязываться в гинекологические проблемы».
«Анжелика, ваша дочь», — начал был Антон, но Евгений Евгеньевич испуганно замахал руками.
«Не моя она дочь, не моя».
«Чья же?»
«Спросите у Людмилы Егоровны. Вы знаете мою супругу, Людмилу Егоровну? Не женщина, тигр. Выбросила фонтан дурости, ославила в прокуратуре свое чадо ненаглядное, теперь волчица и воет. Нет-нет, пожалуйста, избавьте меня от греха, решайте вопрос по Анжелике с Людмилой Егоровной, только с ней. Я маме с дочкой сказал, если дело примет широкую огласку, брошу все к чертовой бабушке и уйду, уйду из дома».
Бирюков с трудом остановил бурное словоизлияние Хорочкина. Мало-помалу они разговорились, и Евгений Евгеньевич чуть не со слезами поведал Антону о своей горькой жизни. Началась эта жизнь 17 лет назад, когда директор городского рынка, где в ту пору Хорочкин работал кассиром, уговорил его, деревенского несмышленного паренька, жениться на несовершеннолетней Тихоне, дочери Людочки. Как выяснилось, вскоре после пышной свадьбы Тихоня, несмотря на несовершеннолетие, оказалась в интересном положении, а крутым нравом похлеще родимого папы Егора Исаевича, перед которым трепетали не только служащие рынка, но и нахальные клиенты из южных мест.